Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Я бы назвал передачу, которую вы сейчас услышите, «Музей имени Александра Ройтбурда». Нет, музея такого нет, но Ройтбурд – лицо реальное. У него репутация одного из ведущих украинских художников. Живет он в Одессе и в Киеве. Одесса – его родной город. Еще Ройтбурд – популярный блогер и директор Одесского художественного музея. Но это не все. Мало кому известно, что Ройтбурд – поэт. С его стихов и начнем.
Утлый автобус ползет по равнине, вижу я сон о дентатой вагине, век волкодав затаился в кустах, за Шламянем сокрылась Одесса, Черного моря черное место, жалобно стонет ночной пироскав. Снятся мне хляби и лай бультерьеров, мертвые раки проспекта Бандеры, радости ложных и истинных зол, урки мурчанье и вопль хасида, плач Ярославны и муки либидо, пояс шахида и красный камзол. В пору гибридной саркомы Донбасса пьяно хытаются вирши Тараса, холодно блыма калашку руці, космос студеный, летя без скафандра. Вспомнят ли души брехню Александра? Строхи Иосифа вспомнят мерци? Вот он, эон запустенья и тлена, полно ласкать Моторолу Елена. В области адской тщетен орал, Гумберт целует призрак Ундины, Гиви минует предвечные льдины, всех поглощает душный астрал. Снятся мне тайные срамы Гиюра, добрый Бандера и кроткий Петлюра, звон серебристый кандальных оков. Снятся мне песни погромов еврейских, шепот строителей зейско-бурейских, млечные поры темных сосков. Время рецессий и время ремиссий, строгая нежность расстрельных комиссий, ласковый гендерный рай впереди, смерть неизбежна, жизнь охуенна. Что ж ты заводишь песню военную? Тихо, прохожий. Меня не будь.
Я думаю, что смыслом жизни является сама жизнь. И я думаю, что в ней надо стать собой. Как случилось, что я стал живописцем?
Я воспитывался в семье инженеров, которые каждое утро очень рано уходили на работу. Они всегда были этому рады. А я был очень не рад, что меня не отводят в детский сад. Я очень жалел своих родителей и решил, что когда я вырасту, я не буду ходить на работу. И придумать какую-то профессию, которая бы не требовала хождения на работу. Я решил, что вот я буду художником. Естественно, на работу ходить не надо. Почему именно художником? Мама мне всегда говорила, давай быстрее собираться, а то меня будет ругать Николай Федорович. Мне было жалко маму, как это мою маму ругает какой-то страшный Николай Федорович. И вот как-то мы идем по улице, и встречаем очень интеллигентного вида мужчину в очках, который очень так приязненно улыбается, мама ему тоже улыбается, говорит, знакомься, это Николай Федорович. Я понимаю, что это человек, который ругает мою маму. Мне становится страшно, вдруг он меня начнет ругать, и я прячусь за маму. На что он говорит, ах, вот как, вы мной детей пугаете. Она говорит, что вы, нет, я не пугаю просто, он знает, что вы мой начальник, поэтому, он говорит, хорошо, идите купите ребенку мороженое, я с ним сам поговорю. Он присел передо мной на корточки, дал мне в руки огрызок химического карандаша, я еще не знал, что такое химический карандаш, и говорит, вот карандашик, у вас дома есть горка? Горка – это был такой буфет, где хранился хрусталь в каждой советской семье. Я говорю, есть. Когда мама выйдет за хлебом и оставит себя одного, нарисуй на этой горке все, что ты хочешь. Домик, солнышко, дерево какое-то, себя с мамой нарисуй. Мама будет очень рада. Я так и сделал. И когда мама вернулась из хлебного магазина, она увидела что-то нарисованное карандашом, пришла в ужас, взяла тряпку с мылом, начала стирать. Химический карандаш проступил и глубоко въелся в полированную горку. Вот так мы с ней и жили очень долго. Видимо, это было мое первое такое значительное художественное произведение. А потом уже вот вопрос Почему быть художником? Зачем быть художником? Для чего быть художником? Каким быть художником? Оставаться ли в живописи или переключаться на какие-то новые медиа? Что именно в живописи искать? Эти вопросы передо мной вставали по мере поступления и стоят до сих пор. Я их решаю. Как работает художник? Рассказываю честно. Художник должен сидеть. В одной руке такая круглая палитра, в другой набор кистей. На голове бархатный берет. И в это время к нему прилетает муза. Как правило, это такая миниатюрная барышня без трусов, но с крыльями. Она начинает над ним порхать, и тогда в душе художника рождается вдохновение. И когда в душе рождается вдохновение, художник создает шедевр. Это как вот оно есть на самом деле. К сожалению, у меня так еще ни разу не получалось, поэтому у меня все гораздо прозаичнее. На какой-то мотив может натолкнуть что угодно, и увиденная чья-то картина, или какой-то ее ракурс, или какой-то там фрагмент, или какое-то сочетание цветов, или какой-то звук, или какая-то фраза из литературного произведения, или фрагмент сна, выловленный и запомнившийся, вот визуальный. Бывает так, что из этого рождается какая-то работа, и я понимаю, что она может иметь продолжение. Тогда включается конструктор. То есть я начинаю придумывать и конструировать последующие работы, и, как правило, я их начинаю принимать, когда в них появляется что-то не очень ожиданное для меня самого. Но тот момент, когда твоя конструкция начинает удивлять тебя, и она выходит из-под твоего контроля, это и есть момент, когда ты понимаешь, что ты взял под контроль то, что не контролируется. Я пишу, как правило, мастихином с очень толстым слоем краски. Это достаточно тяжелый физический труд. Постоянно это все выдавливать, размазывать. Поэтому чувствовать, что это не я пишу, а кто-то пишет, ну, почти не приходится, потому что мои работы, как правило, пропаханы. Но иногда какой-то детали, какое-то движение, которое ты даже не рассчитывал, которое само собой получилось, вдруг становится каким-то именно тем акцентом, которого раньше не хватало, вот это, наверное, и есть творческая удача, что ли. Наверное, это она. Пишу я очень быстро. Если раньше, лет 25, я мог написать две картины в день или там одну картину 2 на 3 метра. Сейчас я, конечно, реже так могу. Обычно я работаю порядка несколько дней, а то и порядка недели над работой. Но иногда могу за день написать. Я пишу сразу. Я не люблю деталей, я не люблю какую-то болтливость. Да, я люблю чистый образ в условном пространстве. Для меня мой персонаж – это актер на сцене. У меня нет работы, с которым бы я, наверное, никогда в жизни ни за что не расстался, потому что, ну, как-то я не верю, что они мне слишком понадобятся в могиле. У меня есть работы, которые я бы, наверное, лучше не писал, но жалко уничтожать. Есть работы, с которыми все-таки жалко отпускать. Я как-то, как человек, создавший более 2000 вещей, ну, представьте себе мою жизнь, если бы они все были со мной. Процитирую Козьму Прудкова. Поощрение столь же необходимо гениальному поэту, да, как канифоль смычку виртуоза. Конечно, мне приятно, когда то, что я делаю, находит у кого-то отклик. Положительно, да. Я внимателен к серьезной профессиональной критике. Я абсолютно нечувствителен к нападкам идиотов. Моим идеальным зрителем являюсь я сам. Это и есть тот зритель, для которого я работаю и которого я себя представляю. Путь каждого человека уникален. Если только он осознает себя как человека и осознает свое «я», и осознает, как сказал рэп Зуся, что Богу не нужно два Моисея, ему лучше, чтобы был отдельно Моисей, отдельно Зусь. Тем не менее, конечно, я осознаю себя в резонансе с огромными пластами искусств. От сцены с бизонами в пещере Ляска до творчества моих друзей и современников. И младших современников. Что-то мне ближе. Что-то мне вчера было ближе, а сегодня дальше. Какие-то влюбленности то вспыхивают, то ослабевают. Но в целом все мое. По-моему, Ренуар сказал, что художником невозможно стать на природе, им становится в музее. Именно отталкиваясь от искусства, художник создает искусство, Конечно, у меня были периоды, когда я работал под чьим-то влиянием. Конечно, я сначала был сезонист. Покажите мне художника, который им не был, а я удивлюсь. Подавляющее большинство прошло через школу влияния Сезанна. После этого сезонизм расширился в целом на опыт бубнового валета с его соединением вот этого сезонизма и наива. После этого, конечно, были эксперименты с кубизмом и с абстракцией. Параллельно с этим это был опыт Фалька и опыт одесских художников, которые считали себя продолжателями южно-русской школы. Потом на меня начали влиять мои современники и сверстники, начиная от невоспринятых мной одесских концептуалистов, разумеется, с восторгом воспринятого мной киевского трансавангарда, и далее по тексту. Я могу еще назвать множество имен, которые на меня так или иначе повлияли. При этом это обязательно и Рембрандт, это обязательно и Тициан, это обязательно Караваджо, и Северное Возрождение, и, конечно, русский авангард, и украинский авангард, и особенно его фигуративная часть, Шагал, там, допустим, или Анненков, это Альтман, это Тышлер, это вообще группа Ост, да, это, если вы говорите об Украине, Петрицкий, имен множество. На меня влияет все. Я всеяден и хорошо усваиваю. Мой желудок так работает. И при этом, что от меня в этом всем остается, от меня остаюсь я. Мне очень трудно подражать. Получается всегда хуже. Это связано с тем, что мой язык сформирован моим темпераментом, моей психикой, моим каким-то интеллектуальным багажом, моим жизненным опытом, моими фобиями и маниями. Это не то, чему можно научиться и повторить. Я не видел ни одной подделки под себя. Несколько видел, но это было очень смешно, я начал смеяться сразу.
Говорит Радио Свобода. В «Поверх барьеров» мы представляем украинского художника и поэта Александра Ротбурда.
Ирония, с которой я гляжу на мир, это, в принципе, единственное защитное средство психики. Если вспомнить, какие годы мы пережили и продолжаем переживать, то если все это воспринимать абсолютно всерьез, можно сойти с ума. Начиная с детства, когда все жили в какой-то стране, и во главе этой страны стоял очень немощный человек с очень смешным голосом, который читал какие-то ритуальные тексты, значения которых не понимал ни он, ни я, ни все адресаты, ни даже те, кто эти тексты ему составлял. И это все был такой очень комический ритуал, который, тем не менее, был в Советском Союзе сакрализован. За этим всем стояли какие-то страшные вещи. Мы все знаем и про преследование, и нарушение прав человека. И вот я родился в еврейской семье, почувствовал, что такое государственный антисемитизм. Тем не менее, если смотреть на это как на какое-то такое абсурдное представление, с этой реальностью было легче мириться. И с тех пор поводов для того, чтобы смотреть на всю окружающую нас жизнь как на нелепый абсурд, к сожалению, не очень уменьшилось. Количество этих поводов не слишком уменьшилось. Я не верю сегодня в возможность какого-то целостного мировоззрения, если это не религиозный фанатизм, либо нерелигиозный фанатизм. Но можно вернуться в состояние цельности, отвергнув постмодернизм как опыт. Это тоже будет симуляция цельности. Я не верю в то, что человек может верить в непогрешимость одной из истин, не принимая внимания, что параллельно есть другие истины, может быть, как-то противоречащие той истине, которую он для себя выбрал, но, тем не менее, имеющих право на существование. Я считаю, что постмодернизм – это не что-то, что вот его не было, а оно настало. А это просто вот было у человечества такое заболевание, оно всю историю проистекало в латентной форме, а потом было диагностировано. Лекарств от этого не бывает. Как говорят психиатры, здоровых нет, есть недообследованные. Если говорить о том, является ли мое искусство национально окрашенным или космополитичным, то я очень по-еврейски отвечу и да, и нет. Наверное, процента 3-4 моих работ являются вот с точки зрения тематики чем-то еврейским. Да? А с другой стороны, я уверен, что у человека есть идентичность, иногда простая, как валенок, да, иногда достаточно сложная. Поэтому и мое еврейское этническое происхождение, и моя принадлежность изначально к русской культуре, и мой выбор Украины как своей политической идентичности, все это так или иначе, конечно, преломляется в том, что я делаю. В Одессе меня держит сегодня музей, да, семья, мой дом, который я очень люблю, хотя мой киевский дом я тоже люблю. В Одессе меня держит ощущение того, что не даст ни одно другое место на земле, ощущение непрерывности жизни. Проходя по каким-то улицам, я как-то могу погрузиться в ощущение себя 5-летним ребенком, который куда-то идет с мамой, глядя на какое-то окно, где сегодня выставлена какая-то гадость и висит отвратительная вывеска. Я вспоминаю, что здесь когда-то стояла елка, был нарисован Дед Мороз, над ним было написано 1966. Я спросил, а что это значит? Мне сказали, а скоро наступит 1966 год, а сейчас 1965. Я знал, что годы нумеруются. Да? Я учился читать по вывескам, я помню, где, на каких домах эти вывески висели. Мне очень больно смотреть, как исчезают какие-то двери 19 века, кованые ворота, как вместе лепнины, какие-то уроды ставят себе пластиковые курятники. Но, тем не менее, этот город еще остается городом, который может мне об этом напомнить. Вернуть мне мою непрерывность моей жизни. Ну, одного какого-то вот мига, когда я почувствовал тотальное счастье слияния с собой, наверное, в моей жизни не было. Но, в принципе, то, как я живу, это, наверное, оно и есть. Даже когда меня что-то злит, даже когда мне что-то надоело, ощущение того, что я делаю что-то правильное, дает мне силы. В частности, этот музей, который, в принципе, является достаточно тяжелой нагрузкой, да, и поскольку я ее воспринимаю как миссию свою, и при малейшем каком-то шаге в сторону того, чтобы он стал лучше и интереснее, для меня это всегда комфортно, для меня это всегда источник каких-то и жизненных сил, и позитивных эмоций. Моя живопись – это моя суть, да, а работа здесь – это миссия, которую я сам на себя добровольно завалил, потому что, ну, понимаете, что при моей зарплате $200, которую мне недавно повысили до $200, иначе как к миссии к этому относиться невозможно. Материальной составляющей здесь нет. А эффект новизны через там, 1,5 года постоянного хождения на работу и погрязания каких-то прозаических деталей, он как-то вот нивелируется. Поэтому как ни смеялся постмодернизм над идеей служения, я чувствую, что я как-то вот живу в этом режиме сейчас. Мечтал в детстве не работать. И сейчас хожу на работу. Дело в том, что между тем, о чем я думал в детстве, и тем, что происходит сейчас, в моей жизни был такой эпизод. Я прочел книгу одного писателя по фамилии Сковорода. И там он употребил такое словосочетание «сродный труд». Для меня есть огромная разница между сродным трудом и хождением на работу. Искусство, особенно в наше время, это не социальный лифт, это не бизнес серьезный. Да? Стать миллионером, будучи художником, ну, в нашей стране еще никому не удавалось. Если говорить о моем отношении к деньгам, то я могу признать некоторую зависимость. Когда у меня их очень мало, у меня настроение гораздо хуже, чем когда их гораздо больше. С годами еще появляются какие-то привычки, без которых уже сложно обходиться. Я привык к определенному уровню комфорта в этой жизни. Я люблю большие квартиры, я люблю высокие потолки, я люблю вкусную еду, я люблю хорошее вино. Я гедонист отчасти. Можно быть, наверное, гедонистом и без денег, но с деньгами легче. Художник по сути своей – свободная профессия. Я шел в искусство за свободой и считаю это единственным смыслом нахождения в искусстве. Единственная привилегия, которая есть у художника – это свобода.
Я щупалец русского мира, я пролежень русской весны, разорвана бездна зефира, не надо золотого сапфира, ни рухнувшего кумира, ни сталинского ампира, ни пушкинского мундира, ни шишкинской русской сосны. Я весь не умру, я воскресну, могуч и протяжен, как Цой, пылают усталые чресла, хрустит пересохший опреснок, я вновь подавляюсь мацой на радость гражданки Ницой. Я призрак, брожу по Европе, я серфер на новой волне, я Ленин в фруктозном сиропе, я щерс на трехногом коне. Добавь меня в группу без крови, пусть вьюга меня отпоет, покуда железный Ветрович кровавую пищу клюет.
Украинский художник и поэт Александр Ройтбурт. Его записала в Одессе Лидия Стародубцева. «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.